Братья попросили провести беседу по апологетике на тему кальвинизм. Я не считаю себя, братья, специалистом в этой сфере. Приходилось не раз общаться с этими людьми. Много пришлось литературы перечитать. Но вижу от Бога свое призвание в этом служении. Сам я едва не стал свидетелем Иеговы до покаяния. Уже был фактически, уже ходил на собрания, уже проповедовал. Ну, просто крещение еще не принял. Ну, Бог вырвал меня из этой ереси по милости своей. Ну, и как-то вот дерзновение такое вложил в сердце открывать истину тем, кто находится в заблуждении. Скажу сразу, что тема очень сложная. Тема кальвинизм. Кто думает, что это простая тема, там пару текстов Писания, и вроде бы все поняли, это не так на самом деле. И чем больше я углубляюсь в эту тему, может быть, и вы тоже подтвердите мои слова, это очень сложная тема. Не думаю, что мы сможем ответить на все вопросы. Есть то, что однозначно, и надо точку поставить, но есть то, что не позволяет нам поставить точки. Сложнее, наверное, православие. Вот я так сравниваю. Заблуждения, различные учения. Православие еще сложнее. Там целый мир, порой противоречивых догматов, понятий, традиций и так далее. Кальвинизм, ну, само название, оно уже подсказывает, да, откуда это учение пошло. От Кальвина, Жан Кальвин. Я вначале вкратце информацию, потом более подробно мы чуть-чуть, ну, коснемся истории, откуда все это взялось. Сейчас такой вот в общих чертах. Родоначальник этого учения Августин Блаженный. Думаю, что многим известный, да? Кальвин, Жан Кальвин, он очень почитал Августина. И сам Августин, откуда, почему мы его называем родоначальником этого учения современного сейчас, да? Как кальвинизм, который мы знаем. Потому что Августин в свое время находился в секте манихеев. В своем поиске Бога он попал в это болото манихейское. Что это за учение? В двух словах. Это смесь христианства, гностицизма, зороастризма, деизма. И вот такая каша. У них свое, ну, учение было. Дуализм они исповедовали. И они верили, что все люди разделены на два класса, один из которых высший. Если ты принадлежишь к высшему, то ты предназначен к спасению, ты не потеряешь это предназначение. Если ты в низшем классе родился, то ты никогда к высшему не будешь принадлежать. То есть ты обречен. И вот эти системы, вот эта идея фатализма, рока, судьбы, фатум есть такое слово, да? То есть то, что тебе предначертано якобы свыше, уже никогда не поменяешь. И вот он заразился этими идеями, и когда в его знаменитом споре с Пелагием, я не буду сейчас касаться это так вскользь, кому интересно, найдите эту информацию в истории, он перешел в другую крайность, где учил предопределению. Это главная идея была Кальвина и Августина. Мы еще чуть-чуть потом вернемся к ним. Кальвинизм, братья, это не деноминация. Не деноминация, а учение. Это тоже важный момент. Почему? Если бы это было учение, если бы это была просто деноминация, было бы как-то проще. Но мы бы знали, это кальвинисты, все, с ними лучше не связываться, вот, их лучше не трогать, не общаться. А так это учение, оно проникает всюду. Я знаю, в нашем братстве есть зараженные этим учением. Происходит разделение в церквах, расстройство. Очень популярно на Западе это учение. Фактически 90% баптистских церквей в мире, они, ну, прокальвинистские. Может, даже больше, чем 90%. Российский союз евангельских христиан-баптистов, ну, регистрированные российские, они, в общем-то, вместили кальвинизм. То есть они, ну, как бы, грубо говоря, сильно не заморачивались этим кальвинизмом. Ну, кальвинизм так кальвинизм. Пускай каждый верит, как хочет. Есть армяне. Мы потом опять-таки коснемся, кто такой армений Кальвин. Это сейчас вскользь. Армяне есть кальвинисты. пусть они там держатся своих позиций, если они этого хотят. У них церкви есть, которые исповедуют кальвинизм, есть церкви, которые исповедуют армянство, и они мирно уживаются в одном союзе. Вот. И такое положение побудило их к выпустить документ. Внутри РС и ЕХБ одинаково приемлемы обе позиции, чтобы не было разделения. То есть у них главное, чтобы не было разделения. Уже верьте во что хотите, но главное, чтобы не было разделения. Вот. Я недавно, информация такая, Смирнов, Алексей Смирнов, да? Он, по-моему, уже прошлый президент, председатель, сейчас другой, насколько я знаю. Значит, как он решал эту проблему? Общение братьев. Он поднимает этот вопрос, вот кальвинисты, армяне, он говорит, братья, вот давайте мы не будем делать проблемы. Вот, пожалуйста, вот поднимите руку, кто кальвинист, вот честно только, вот не бойтесь, вот кто-то поднял. А, хорошо, встань, пожалуйста, братья. А теперь поднимите руку, кто придерживается кальвинистских взглядов. Армянских. Встал один брат. А теперь пройдите и сделайте то, что вы сами догадываетесь, вы должны сделать. Они прошли вперед, обнялись. И он говорит, вот так надо решать вопросы вот этих разнопониманий. И все, вот так просто все. Ну, братья, любовь любовью, конечно, мы должны любить, воспринимать. И мы ни в коем случае не считаем кальвинистов врагами. Мы врагом считаем того, кто навевает это заблуждение. И эти люди, они всего лишь в плену этого учения находятся. И мы должны именно так их воспринимать. И пытаться со своей стороны помочь им выйти из-под этого обольщения. То есть у них там нет, я не хотел сейчас именно о Российском Союзе, в принципе, что отношение к этому учению очень лояльное, очень такое попустительское во многих союзах. То есть не дается должная, честная оценка, правильная, библейская, этому явлению. Нет борьбы, нет каких-то богословских аргументов во многих союзах, даже не придерживающихся исторически кальвинизма. Братья, в чем опасность кальвинизма? Нет внутреннего барьера в нас, нет отторжения этому учению. Оно очень похоже на наше, на первый взгляд. Такие знаменитости, проповедники, богословы, как Джордж Уайтфилд в прошлом, да, был такой, Спержен, Джон Буньян, Джон МакАртур, это уже современный богослов, Ян Гус, Джонатан Эдвардс, Джош МакДауэлл, Пол Вошер. Это все кальвинисты. Эти люди у нас на слуху, мы их проповеди иногда слушаем. Пол Вошер у нас уважают в братстве, да. И вдруг кальвинизм, как-то оно несовместимо. Как к этому относиться? Как это вообще может быть? Это сложно, братья. Но какую-то оценку мы все равно должны этому вынести. Мы дальше будем говорить об этом. Из русских, так скажем, русскоязычных, хотя не на Украине, и в России, Прокопенко Алексей, Резуненко Андрей, Вовк Андрей, Коломийцев Алексей. Кто-то, может быть, слышал таких. Это люди, которые яростно, агрессивно, не все из них, кого я перечислил, насаждают кальвинизм. И нам нужно какую-то позицию, конечно же, занять. И как-то нужно реагировать. Я не к тому, чтобы в диспуты с ними вступать. Но как-то надо на это явление реагировать и какую-то четкую позицию занимать. Еще в чем опасность, похоже на наше, я сказал, действительно много схожего, да? Учение о Троице, учение о Божестве Христа, учение о человеке во многом сходно, да? Но вопрос спасения, братья, вопрос спасения, вот то больное место, которое конфликтует, да, с Писанием. Обилие богословской литературы. В магазинах, братья, почти вся литература кальвинистская. Вот кто бывал в серьезных магазинах, вот я бывал в Москве, в Санкт-Петербурге, в Одессе, в Киеве, множество книг, 90%, 90 не 90, но почти все харизматическое и кальвинистское. И не знаешь, чего больше. А вот здоровую литературу очень сложно найти. Я уверен, братья, почти уверен, что на ваших книжных полках, вот если честно проверить все книги, наверняка найдется кальвинистская литература. Путешествие Пилигрима, ладно, не зайдем к Джону Буньяну, уже ладно. Джон Буньян есть Джон Буньян. Кстати, я слышал другую версию, что он не очень-то был кальвинистом. Вот. Но как будто бы все-таки был кальвинистом. Тоже Мэтью Генри кальвинист, да. Да. Но я всех не перечислил, да. Да. У нас, да, толкование. Ну, мы еще будем об этом говорить, братья. Есть умеренные... А, я еще что хотел. В чем опасность? Псевдоблагочестивые аргументы. То есть, они содержат трудно оспариваемые истины. И если, допустим, выйдет проповедник, их учение содержит трудно оспариваемые истины. Допустим, если выйдет проповедник и начнет говорить, Христос – это архангел Михаил, там... Человек, когда умрет, он перестает существовать. Но мы сразу распознаем. Это ересь. Как ты вообще попал на кафедру, да? А если человек начнет с кафедры и говорит, братья и сестры, Бог всевластен. Он все контролирует, все подчиняется Его могучей деснице. Ну, что тут неправильного, да? И мы тоже так проповедуем. Но с какой стороны посмотреть, да? Что имеется в виду под этими утверждениями? А утверждения одинаковые. Или, например, человек согрешил, он испорчен абсолютно, он не способен ни на что доброе. Братья и сестры, мы все нуждаемся во Христе, без Него мы ничего не можем. Ну, вот такие, мы же сами проповедуем об этом, правда? Но опять-таки, с какой стороны посмотреть? Вот в чем опасность. Оно как скользкое такое явление. Оно может в церкви проникать и проникает. И многие заражаются этим. И начинают впитывать в себя эти идеи. И потом проблемы в церквах бывают. И я знаю ни одну, ни две такие проблемы. И вы тоже знаете, думаю. Потом, есть умеренный кальвинизм и гиперкальвинизм. Ну, так как бы принято разделять кальвинизм на умеренный и гиперкальвинизм. Ну, якобы гиперкальвинисты утверждают, что есть двойное предопределение, что Бог предопределил всех людей к одному из двух определений, кого-то к спасению, кого-то к проклятию в аду. И как бы человек ни старался попасть в ад, как бы он ни грешил, как бы он ни старался отступить от Бога, если он призван, избран к спасению, он все равно на небо войдет. Как бы человек ни старался покаяться, примириться с Богом, читать Писание, быть святым, хорошим, каяться, веровать, ничего не получится, если он не избран. Вот и все. Это гиперкальвинизм. Но опять-таки, это все относительно, братья. Мы, в общем-то, будем рассматривать с вами классический кальвинизм. Вот мы говорим умеренный, а от чего отталкиваться? Как говорится, от какого забора считать? Кто-то говорит, я 8 магазинов ограбил, кто-то 3 магазина ограбил. Где, от чего отталкиваться? Что значит умеренный? От чего умеренный? Понимаете? В принципе, Кальвин, вот кто знакомился с его трудами, его основной труд – наставление христианской вере. В общем-то, он такие, мы еще будем сейчас зачитывать его выражения, там что ни на есть гиперкальвинизм. Так вот, от Кальвина давайте будем и отталкиваться, и считать его родоначальником, по нему, ну, не родоначальником, а эталоном кальвинизма. И те, кто себя называют кальвинистами, они, если уж называешься кальвинистом, то твое отношение к Кальвину должно быть четко обозначено, или нет, или да. Это очень важно. Есть кальвинисты, которые придерживаются только 5-го пункта. Это стойкость святых. То есть человек не может никогда потерять спасение. Так они говорят. А все 4 остальные, первые, и опять-таки, кто, может быть, не понимает, о чем речь идет, чуть позже 5 пунктов кальвинизма ответим. Просто я маленькую классификацию, какие бывают кальвинисты. Есть всех пунктов придерживаются, 5, есть одного, есть еще каких-то других из этих 5. Поэтому мы с вами будем рассматривать классический кальвинизм, как о нем говорил Кальвин, как большинство кальвинистов о нем говорят и исповедуют. Но сейчас более подробно. Есть такое выражение, о мертвых говорят либо хорошо, либо ничего. На самом деле это обрывка фразы цельной. Один старый древний философ известный высказал это выражение, знаете как? Если его до конца прочитать, о мертвых говорят или хорошо, или ничего, кроме правды. То есть меняет смысл, правда? Поэтому уж мы никуда не денемся от того, чтобы назвать имена и дать какую-то честную, оценку их деятельности, их учения. История, братья. Кто такой Кальвин? Он французский теолог, богослов, реформатор в Швейцарии. В Швейцарии произошло две реформации. Реформация Цвингли в Цюрихе и реформация Кальвина в Женеве. Так общепринято считается. Он всю свою деятельность в основном проводил в Женеве. Несколько лет там он создал из этого города теократическое государство. Когда Кальвин умер, Арминию было 4 года. Стоп, я не сказал про Арминию. Простите. Арминий – это французский богослов, простите, голландский богослов. Это тот, который начал исследовать Писание и понял, что учение, которое массово проповедуется кальвинистами в Швейцарии и в Голландии в том числе, не соответствует Писанию. И он стал свои труды писать. У него появились сторонники. И по времени они совершенно друг друга не знали. 4 годика было Арминию, когда умер Кальвин. Они никогда не встречались. Арминий не был против Кальвина. Он даже не вышел из реформаторской церкви до конца жизни Арминии. У них не было дебатов, каких-то диспутов между собой. Это уже у их последователей были стычки, были определенные диспуты. Было такое движение ремонстрации. Это тоже очень важно знать, братья, простите за эту сухую информацию. Просто чтобы у нас хоть что-то, ну, кто может быть не знает, выстроилась какая-то система, какая-то хронология. Ремонстранты – это последователи Арминия. Почти в конце его жизни и по его смерти они представили городскому совету, ну, властям города, свои претензии к этому учению кальвинистскому и свои понимания этого, ну, библейского учения. Они создали или сформулировали 5 таких циркуляров, 5 таких протоколов и представили городским властям, которые были, ну, кальвинистские. Тогда не было разницы, светская власть, религиозная власть. В общем-то, правили прокальвинисты. Я сейчас без подробностей, без деталей, так что быстрее. И в 608 году это произошло, когда они представили, в 1608 году. И аж в 1618 году прошел знаменитый Дордский синод, Додрский. Додрект был такой город. И в нем прошел синод. Большинство в этом синоде были кальвинисты. Эти ремонстранты от слова ремонстрация, возражение, они возражали против этого учения кальвинистов. Они видели, что он не соответствует Писанию. И на этом синоде их, можно сказать, задавили, предали анафеме, не восприняли никак, озлобились, восстали, начались гонения на этих ремонстрантов, кого-то казнили, кого-то сослали. И вообще кальвинисты, братья, они отличаются очень жестким, агрессивным таким отношением вообще к жизни, в богословии это проявляется, к арминианам. На Западе быть арминианином очень непопулярно и постыдно даже. Если ты арминианин, ну, это вызывает, ну, какое-то такое пренебрежение. Хотя есть армянские церкви на Западе, но их очень-очень мало. Братья, еще такая информация. В 27 лет было Кальвину, когда он написал свой основной богословский труд «Наставление в христианской вере». Теперь такой вопрос. Может ли молодой человек 27 лет написать всеобъемлющий, безошибочный богословский труд? Вспомните, что вы писали в свои 27 лет. Я иногда натыкаюсь на то, что я писал в свои 27-28 лет. Ну, какие-то там сочинения, какие-то там надписи, записи, конспекты, проповеди, может быть, и так далее. Ну, ошибки хочется поправить, исправить. Вот. А этот человек в 27 лет написал этот труд и никогда его не пересматривал. Все, что он писал, было для того, чтобы поддержать этот основной свой труд. И в третьей своей книге «Наставление христианской веры» Кальвин практически приравнивает свои писания к Библии. Основная доктрина кальвинизма – это предопределение, братья. Вот все на этом базируется. Это главное, о чем они говорят. Влияние Августина на Кальвина. Братья, Августин, может, для кого-то это будет не совсем привычно или приятно, кто-то, может быть, его как-то уважает, почитает богословом, но факты, как говорят, вещь упрямая. Он был манихеем, мы уже говорили об этом. В истории христианства почти не было большего, не хочу еретика сказать, это слишком грубо будет, заблуждающегося, чем Августин. Почему я так говорю? Это не я вообще-то говорю. Он считается отцом западной экклезиологии, то есть отец католичества. Есть такой исследователь по имени Роберт Андерсон. Он исследователь истории, исследователь писания. И вот цитата. «Почти все заблуждения Римо-католической церкви уходят корнями в учение Августина. Среди всех заблуждений, которые она отстаивала в течение последних веков, вряд ли найдется хотя бы одно, не выраженное изначально в его сочинении. Он открыто призывал поклоняться Деве Марии. Он учил, что Мария никогда не совершала греха, хотя он не отрицал, хотя он не говорил, что она сама непорочна родилась. Это уже потом этот догмат появился в католичестве, непорочное зачатие самой Марии. Все некрещенные дети идут в ад, он отстаивал где-то крещение, в общем-то, как и все сейчас католики. Возрождение от водного крещения, православные тоже этому учат, что возрождение – это тогда, когда ты принимаешь водное крещение. Вот так учат православные, католики тоже. Кальвин впитал в себя многие идеи Августина. В частности, идею предопределения и кстати, еще забыл перечислить, что касается Августина. Он первый ввел физическое наказание для еретиков. До сих пор еретиков ссылали, анафемствовали, всячески ограничивали. Но именно Августин ввел идею, что нужно физически наказывать. Фактически он родоначальник инквизиции. Его идеями вдохновлялись инквизиторы. И вот Кальвин это впитал. И когда мы рассматриваем биографию Кальвина, мы видим его жестокость, братья. Это был очень жесткий, жестокий человек. При всем добром, что он тоже сделал, если быть объективным и честным, он много правильного написал в этой книге. Нельзя сказать, что все, что в этой книге написано, все неправильно. Очень много ценного, правильного. Но среди всего этого правильного столько яда, что это все хорошее, оно может даже перечеркиваться. И что касается его жестокости, за время его правления в Женеве было вынесено 57 смертных приговоров, в том числе и за колдовство, за распространение болезней. 76 человек были изгнаны из города. Там была жесткая теократия. Было бы время, я бы прочитал выдержки, какие там законы. Очень такие шокирующие законы. Но самое нехорошее, чем отличился Кальвин, это было сожжение Мигеля Сервета. Это был довольно-таки крупный ученый. Кстати, он открыл малый круг кровообращения. Это был медик. Но в то же время он был и определенный богослов, так скажем, христианин, он так себя называл. Но на самом деле он был еретик, действительно. Кальвин прав был, что считал его еретиком. Он отвергал троичность Бога, триединство Бога он отвергал. И Кальвин справедливо где-то в конфронтацию вступал с ним. Но все-таки какая-то черта была переступлено им, и он приговорил его к сожжению. Кстати, они были друзьями. Это еще более усугубляет ситуацию. И не просто к сожжению, а, к сожалению, мокрым методом. Так называемые мокрые дрова. То есть дрова специально были мокрые, чтобы человек долго мучился. То есть они не загорались, а вот так тлели, причиняя ужасные мучения. И Мигель в течение 3 часов умирал. Кальвин знал это. И ну, просто вот такая объективная картина, ну, что это был за человек. Мы без предвзятости, без какого-то, так скажем, предубеждения. Вот факты, и еще раз факты. Это все история, можете сами все это проверить. Еще, Кальвин крестил детей, это мы говорили. Кстати, возрождение по Кальвину – это не единовременный факт, акт, да? Это процесс. Он так учил. И если он в таких простых вещах, братья, заблуждался, как крещение детей, то можно ли ему доверять в гораздо более сложных вопросах спасения, вопросах предопределения? Если человек не знает, сколько будет 2×2, будем ли мы ему доверять вопросы высшей математики? Это логично. Мы говорили о логике, да? А вот кальвинисты, они сами не признают детокрещение. Кальвинисты, баптисты не признают детокрещение. А вот гораздо более тяжелый вопрос они воспринимают, просто глотают, не глядя. Вот такое вот явление происходит. Братья, я прочитаю некоторые высказывания Кальвина, чтобы у нас еще более объективная картина сложилась об этом явлении. Вот такие высказывания. «Я признаю, что именно по желанию Бога все дети Адама попали в беду, в которой пребывают по сей день». Еще одна выдержка. «Вслед за святым Августином я утверждаю, что Бог сотворил таких людей, вечную погибель которых предвидел. Он сделал так, потому что пожелал». То есть, это не просто, ну, так получилось, ну, уже Бог допустил. Кстати, у кальвинистов, Кальвин, в частности Кальвин, он не делает разницу между словом «допустил» и «сделал». Допустил, значит, сделал. Мы-то делаем разницу, правда? Допускает Бог болезни, войны, но Бог этого не делает. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Это константа библейская, доминанта, да? А у Кальвина не было такого понимания. То есть Бог делает, он фактически в своем 3-м томе «Наставление в христианское время», вере, Бога называет автором зла. Вот кто читал? Я не читал весь труд, я выборочно читал. Я читал эти выдержки, которые это подтверждают. Дальше. «Согласно своему замыслу, он делает так», то есть Бог, «он делает так, что некоторые от чрева матери определенно предназначены к вечной смерти, дабы своей погибелью прославлять имя Божие». Представьте себе. То есть Бог специально создал определенную категорию людей, чтобы, предав их вечным мукам, прославиться этим. Это не... Это прямым текстом, братья. Он так и думал. Тут нет какого-то другого объяснения. То, что я сейчас скажу, не должно казаться странным. Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем гибель всего его потомства. Но он хотел этого. Как вам такой Бог кальвинизм, братья? Первый человек пал, потому что Бог постановил это необходимым. Человек приткнулся, потому что это было постановлено Богом. То, что Бог избирает одного, отвергая другого, не связано с человеком. Одних Господь склоняет к послушанию, а других заставляет упорствовать в жестокосердии. И можно еще читать, это просто уже ничего не даст. Так понятно, да? И высказывания современных братьев-кальвинистов, пожалуйста, тоже для объективной оценки. «Ни ложь, ни мошенничество, ни грабеж, ни убийство или неверность не ведут человека в ад. Мы не становимся неспасенными, действуя как неспасенные». Чарльз Станли, это современный богослов. Другой богослов. Павел не говорит, что его читатели должны сомневаться в своем спасении в случае совершения сексуального греха. Зен Ходжес. Есть и похлещие вещи. Вообще, самый большой союз баптистов в мире находится в Америке. Около 16 миллионов баптистов. в одном союзе, Южной конвенции баптистской. У нее членов церкви около 16 миллионов в 16,5 тысячах церквах. Представьте себе, один союз, 16,5 тысяч церквей по всем штатам Америки, Соединенных Штатов. Кстати, для статистики, всего в мире около 100 миллионов баптистов, плюс-минус. 54 миллиона находятся только в Америке. Остальные уже... Как вы думаете, какая вторая по количеству баптистов страна в мире? Далеко не Россия, Нигерия, братья. Кто бы мог подумать, 6,5 миллионов. Я тоже думал, наверное, Китай, Россия. На самом деле Нигерия, 6,5 миллионов баптистов, только баптистов. Хотя это статистика, это такое дело, знаете, относительное, но тем не менее. Третье место — Индия. В Украине 275 миллионов, тысяч. В России, по-моему, 160 или 180. Братья, что касается этого союза, почему я о нем заговорил? Статистика жизни в этом союзе, состояние верующих в этом союзе. Дети до 18 лет 78% уходят в мир. Это очень большой, это катастрофический процент. Потом, процент разводов в этом союзе больше, чем по национальной статистике. То есть даже больше, чем у неверующих. И даже официальные средства массовой информации, они предупреждают людей, граждан. Если вы хотите жить и не разводиться, то старайтесь не жить там, где живут баптисты. Представьте себе. Это факты, братья. Я слышал причину, почему так, и я с ней согласен. Это учение кальвинизма, которое учит тому, что если ты спасен, это больше, что мы знаем о кальвинизме, это самый последний, пятый пункт, да, у нас ассоциируется с кальвинизмом. Мы даже четырех можем не знать первых, но этот мы твердо знаем. Они верят, что человек, будучи спасенным, никогда спасение не потеряет. И человек расслабляется, время просто у нас, мы еще коснемся этого. Братья, что еще? Несколько слов хотелось бы сказать по кальвинизму. Свидетельство одного, тоже как такой штрих, свидетельство одного студента христианского колледжа. Хорошо, что я не в кальвинизме с Богом познакомился, потому что такой вариант Бога страшнее, чем в исламе. Вы знаете, да, что в исламе там еще более жесткая теория учения предопределения. Там они все полностью Богу, Аллаху приписывают. Убил — Бог, Аллах так допустил, сделал, его воля. Там, украл, там, уехал, приехал, неважно. То есть вся жизнь, все сферы жизни человека, они заранее предопределены, там жесткое тоталитарное такое предопределение. И этот студент очень выразился печальный. Братья, о нас они очень жестко отзываются. Мы о них рассуждаем, стараемся как-то объективно, не впадать в крайности, как-то честно оценивать все. Они о нас очень жестко отзываются. Я слышал проповеди кальвинистов, я слышал их отзывы о нас. Я слышал яростные нападки, обвинения в богохульстве, в кощунничестве, в ереси. Я аж на лице, жесткость такая, какое-то такое, ожесточение какое-то, прям даже на лице. Даже вопрос, есть такой Спроул, известный богослов западный, ему задали вопрос, а являются ли вообще армяне христианами? То есть представьте себе, то есть они нас даже сомневаются, христиане ли мы вообще. То есть такое мнение у кальвин, то есть они ведут себя довольно агрессивно. У них нападки в журналах, в своей литературе. Они не просто такие, заняли положение так выжидающее, так спокойно себя живут, никого не трогают. Нет, они насаждают, агрессивно насаждают кальвинизм, как только могут. Братья, как нам к ним относиться? Мы стоим перед таким явлением. Как к ним относиться? Считать еретиками, язык вроде бы не поворачивается, Пола Вошева, Спержена, Джона МакАртура назвать еретиком, да? Или как вообще, какую четкую позицию занять? Ведь это надо, встанет этот вопрос, и он встает. Можем мы их назвать врагами или нет? Нет, нельзя их врагами называть. Братья, можно их назвать пленниками заблуждения, пленниками ереси. Они просто в плену, в этом заблуждении находятся. Братья, и это заблуждение, оно не просто вот оно их объяло и все. У заблуждения есть особенность губить. Вы помните, в послании Петра во втором написано: «Ведут пагубные ереси». Вот ересь, она губит, а губить можно только живое. И вот когда человек находится в плену этой ереси, он себя подвергает гибели. И эти люди, они подвергают себя этой гибели. И жизнь это доказывает в этом же союзе баптистском, о котором мы говорили, в их высказываниях, в их жизни, в фактах, о которых я еще не рассказал. Братья, я думаю, что мы недооцениваем даже до конца опасность этого учения. Это страшное на самом деле учение. Никакое другое учение, из которых я знаю, из тех, которые я знаю, не извращают образ Бога. Даже свидетели Иеговы до такого не докатились. Вот я осмелюсь так сказать. Образ Бога никакое христианское же учение так не извращает, как учение Кальвина. Делая из любящего, милосердного, человеколюбивого Бога какого-то жестокого тирана. И мы еще дальше, я опять повторюсь, будем об этом говорить более подробно. В чем, особенно в теории предопределения, Бог предстает в очень неприглядном свете у кальвинистов. И самая большая опасность, мы перечисляли опасности, братья, в самом начале, но самая большая опасность, я ее напоследок оставил, это неверное представление о Боге. Неверное представление Бога. И к этому Бог очень серьезно относится. Иоанн Креститель, его особенность, его достоинство как раз было в том, что он верно говорил о Христе. Он не сотворил ни одного чуда, но все, что он сказал о нем, было истинным. И он очень жестко говорил с друзьями Иова, потому что они говорили не так верно о нем, как Иов. Братья, наше представление о Боге, оно должно быть правильным. У кальвинистов оно изуродовано до неузнаваемости. И они не только сами находятся в этом, они и другим насаждают этот взгляд на Бога. Поэтому пусть Бог поможет нам правильно к этому относиться, к ним относиться как к пленникам, как к тем, которые в беде находятся, не называть их своими врагами, но и братьями их тоже трудно назвать, правда? Вот. Вот как есть, так и есть. И кто-то спросит, спасутся ли кальвинисты, братья, это не наше, я думаю, дело. Я не берусь лично какие-то выводы делать, кто спасется, кто нет. Лопата его в его руке, он решает вопрос спасения. И монополия на спасение у Бога находится. Но, вынося оценку кальвинизму, ясно одно. Это лжеучение, очень опасное. Точка. Я думаю, это правильная наша позиция к этому явлению. Ну, это так, для вступления. Надо молиться уже.
Я думаю, что вот здесь не просто братья-курсанты находятся, да, а служителя, пресвитера. Я думаю, что нам наша задача не просто там отвергнуть идею о предопределении, а более, может, углубленно изучить такие, допустим, понятия, что все-таки есть. Вот ты сказал, что как бы они учат о том, что грехопадение было постановлено Богом. Частично эта мысль, она присутствует в Писании. Допустим, мы понимаем, что Агнец был заклан и прежде создания мира. Можем ли мы рассмотреть такой вопрос, могли ли Адам и Ева не согрешить? Зачем тогда принесена жертва? Могли ли люди не распять Иисуса Христа? Мы понимаем, что это исключено, да? То есть определенные есть моменты предопределения Божьего. Но просто все эти вопросы разобрать, чтобы мы понимали, где Слово Божие конкретно говорит о предопределении. И нам нужно с этим соглашаться, иначе эти кальвинисты нас просто за пояс заткнут, и все. Я думаю, что в таком ракурсе, чтобы были наши рассуждения.
Правильно. Очень хороший вопрос и дополнение. Братья, вот как раз в этом-то и цель наша, вот в эти 4 урока, все это вместить, рассмотрение этих 5 пунктов кальвинизма. Мы их еще назовем по порядку, как они называются, что каждое означает. И Я тоже верю в предопределение, я верю в избрание, и все мы верим в предопределение и в избрание. Но важно не вера в то или иное учение или доктрину, важно отношение наше, что мы понимаем под этой доктриной. А понимать можно по-разному. Понимаете, братья, вот смотрите, представьте себе картину, вот красивое лицо какого-то человека, да? У него все соразмерно, все пропорционально. Но если мы что-то возьмем одно, нос, например, и уменьшим, или увеличим, сразу это лицо станет уродливым, правда? Самолет, допустим, фюзеляж самолета. Если какая-то одна деталь будет меньше или больше, самолет может потерпеть авиакатастрофу. То есть все должно быть соразмерно. Это очень важно. Если смотреть на Бога через призму предопределения, у нас Бог предстает в одном ракурсе. Если мы смотрим на Бога через призму Его любви, Он как Дед Мороз, который всех прощает, попускает грех, сквозь пальцы на беззаконие смотрит. Если мы смотрим на призму, на Бога сквозь призму святости, мы к Нему не подойдем и никогда не оправдаемся. Нам, как солома с огнем рядом, да, несовместимо. Все должно быть соразмерно. И вот этот текст мы вначале прочитали. Смотрите, чтобы кто не увлек философию или пустым обольщением, а не по Христу. Братья, вот именно Христос, когда был здесь на земле, это я думал чуть позже сказать, но уже ладно сейчас. Именно тот Бог, которого нам Христос раскрыл, Его характер, Его стороны, Его атрибуты. Вот так мы должны понимать Бога. И в вопросе предопределения, и в вопросе Его любви, святости, праведности и так далее. Кальвинисты нас загнали в тупик, братья, определенные. В такую систему. С одной стороны, суверенитет Бога, с другой стороны, воля человека. Как будто бы у Бога нет других качеств, таких как любовь, справедливость, милосердие, человеколюбие. Там есть другие атрибуты, но они зациклены только на одном. И что касается человека, только на свободе выбора. Но у человека есть другие грани, другие стороны, другие характеристики. А мы попались вот как бы в этот капкан и пытаемся как-то выбраться. А нам нужно все гармонично и соразмерно рассматривать. И, конечно, мы коснемся этих вопросов. И предопределение, ну, сколько позволит нам время. И предопределение, и избрание. И что Писание говорит по этому поводу.